Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И тема у нас сегодня самая, что ни есть, археологическая. Тема, относящаяся к 60-м, 70-м годам, даже началу 80-х годов в Советском Союзе. Поколение дворников и сторожей, как пел об этом великий Борис Борисович Гребенщиков. Тема внутренней миграции. И она уже не историческая, она становится все более насущной, актуальной по мере того, как консолидируется авторитарный режим, по мере того, как наши нынешние времена все больше начинают напоминать застой. Что же такое внутренняя миграция? Состояние ума, состояние души, политическая позиция. Каковы моральные дилеммы внутренней иммиграции? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Термин «внутренняя иммиграция» появился еще в XIX веке. Его впервые употребили во Франции 1830-х годов, во времена июльской монархии. Популярность оно стало приобретать в Третьем рейхе. Стоит отметить, что следует различать понятия «внутренняя иммиграция» и «диссидентство». Одни активно и открыто заявляют о своем несогласии с режимом, а другие тихо сидят и протестуют у себя дома. Практически сразу внутренний иммигрант стал ассоциироваться с человеком, нелояльным по отношению к действующей власти. В России же понятие «внутренней иммиграции» прочно ассоциируется с именем писательницы Анны Ахматовой. В письмах к Анатолию Найману она писала: «Салон Бриков полномерно боролся со мной, выдвинув слегка припахивающее доносом обвинение во внутренней иммиграции». Само слово «внутреннее» появилось в противовес реальной иммиграции, имевшей место в те годы. Уезжали люди, либо не принявшие новую власть, либо те, кого эта власть сама выставила за забор. Обустройство своей внутренней страны на знаменитых советских кухнях, несогласие с политикой партии, идеологии и неимение возможностей в силу репрессивных мер государства – это несогласие выразить. Вот отличительные черты внутреннего иммигранта. Сформировался свой тип поведения, свой взгляд на мир, характерный для авторитарных режимов и закрытых обществ. Как человек входит в состояние внутренней иммиграции и почему в современной России этот термин вновь становится актуальным?
Поговорить на эту тему мы позвали наших сегодняшних гостей. Ксения Голубович, редактор издательства «Логос», писатель и переводчик. Добрый день, Ксения. И Михаил Немцев, доцент Российского экономического университета, философ, историк и организатор недавнего семинара в Сахаровском центре под названием «Назад в подвалы». Да. Это, как я понимаю, песня «Калинового моста», да, взята в качестве. Да, но у нас здесь и Гребенщиков, и Калинов мост. Но вообще, как я понимаю, внутренняя иммиграция все-таки она не такой типично российский феномен, и изобретено это было вовсе не в России, сам термин.
Да, так мы и обсуждали это никак, не так, как вы начали, как отсылку к советскому опыту, а как такое состояние, в котором может оказаться человек, на выбор, человеческий выбор оказаться в внутренней миграции. У нас в России большой опыт истории, да, документирования, такого воспевания внутренней миграции, критики внутренних иммигрантов. Ну, в принципе, это довольно универсальный опыт для 20 века. Россия просто одна из стран, ну не единственная, да, где многим людям пришлось сделать выбор в пользу того, что мы можем называть внутренней миграцией, так сказать, глядя со стороны.
Ну и для 19-го, кажется, да, я вот посмотрел историю понятия, по-моему, это вообще возникает во Франции времен июльской монархии. Фактически Кюстин был таким внутренним иммигрантом перед тем, как поехал в Россию.
Да, у Кюстина как раз забавная история, что он из внутренней миграции поехал в Россию, увидел там, что происходит, то есть более авторитарно, чем то, что он видел дома, и вернулся домой с вестью о том, просто с известием практически о том, что есть все-таки невероятная разница между тем, что по-настоящему авторитарно, с тем, что по-настоящему нельзя смириться, и с тем, что есть у нас, и описал вот как бы абсолютно тоталитарный мир с его точки зрения на тот момент, которым представил Россию. Я думаю, во многом тогда очень Россия обиделась, потому что к нему действительно хорошо отнеслись.
Как всегда, да.
Да. Но я думаю, что, как всегда у французов, и вообще в этой фигуре использования другого, как вот я был в такой-то стране, и, так сказать, я увидел такое-то. Здесь есть немножко литературного хода, он может быть осознаваемый или нет, когда ты хочешь до предела довести то, чего ты опасаешься увидеть у себя на родине. И Россия всегда служила таким образом, как бы, что может случиться с нами, как другая Франция или другой мир, если мы доведем это все до своего предела.
Если взять даже Россию того времени, Николаевскую Россию, то тоже были свои внутренние иммигранты, можно сказать, по-моему, Герцен об этом достаточно много
писал. Я думаю, это в некотором роде такая псевдогенеалогия, потому что Герцен был ссыльным, а потом просто эмигрировал. Те, кто не смог эмигрировать, как дворянин Герцен, оказались в Сибири. Но это выборы, которые перед ними стояли, это не те выборы, которые стояли перед там, городской интеллигенцией или профессорами 20 века, да. Потому что 20 век – это век идеологии. И внутренний иммигрант, на мой взгляд, это человек, который самоопределяется прежде всего по отношению к идеологии. Который решает, что я или мы не будем играть вот в эти игры, нас здесь не будет. Но поскольку физически покинуть это место невозможно, нужно минимизировать контакты с этим окружением, которое заставляет думать определенным образом, производить постоянно определенные жесты и выборы, и вот уйти в подвалы. Ну, или не в подвалы, там, в лабораторию, куда-то.
Тогда, видимо, если идеологию надо это возводить к авторитарным, тоталитарным режимам 20 века, прежде всего, к большевистской России.
Ну да, да, если считать, что тоталитаризм – это редкое, все-таки сравнительно редкое явление, да, а авторитаризмы бывают чаще, и они легче воспроизводимы. Ну да, вот как было сказано в этом фильме в начале, в Германии во времена Третьего Рейха появляются люди, которые не могут выехать, да, которые там занимаются литературой или философией, как Гадамер, например, пишут политически безопасные, очень качественные работы об античных философах и так далее. Они не участвуют в жизни национал-демократической партии, да, национал-социалистической да. партии, значит, они не поддерживают нацистский режим так, как это можно было бы делать, в то же время они сохраняют свои позиции и, так сказать, имеют свою фигу в кармане. Некоторые живут как Ясперс там, с ядом, с баночкой яда, значит, на ночном столике, чтобы в случае чего его принять. Некоторые обходятся даже без яда, не чувствуя себя в непосредственной опасности. Ну, устраивают определенную дистанцию.
Я слышал вашу лекцию, вы в том числе Хайдеггера упоминаете.
Лекция, вы имеете в виду...
Да, в ней у вас про выступление в Новосибирске, да, было. Это как раз приводит пример Хайдеггера, и вот он пишет о шпионе, что вот чувство внутреннего мигранта, как он называет, шпион неизвестной страны, да?
Это он использовал выражение Клейста, говорил про философ, да?
Шпион
есть, а философ есть шпион. Шпион неизвестной родины.
А просто гражданин неизвестной родины.
Ну, да, или так. Но я думаю, что шпион в нашей культуре звучит интереснее, потому что сразу вспоминается оппозиция, полковник
да.
Исаев.
Да.
И вот эта вот двойная лояльность. Да, как бы человек играет в очень сложные придворные игры, и в то же время он абсолютно верен своей далекой родине, которая, может быть, о нем даже и не помнит. Да, ну а внутренние иммигранты – это люди, лояльные там, какой-то мировой культуре или другой настоящей жизни, короче говоря, те, кто размещает себя в воображаемом мире, в котором они не могут находиться физически. И вот связь с этим воображаемым миром для них более важна, чем связь вот с так называемой повседневной реальностью. Мне кажется, это довольно интересное состояние, и был смысл его обсудить в серии семинаров «Философия несвободы». Как люди справляются с несвободой, осмысляют несвободу, приспосабливают ее под себя, себя.
А вот это уже очень важный вопрос, который я хотел поставить. Внутренняя эмиграция – это свобода или не свобода?
Я думаю, что это не свобода, и это движение в рамках не свободы, и чем более жесткое закабаление, может быть, я бы даже сказала, что это, если уже совсем доводить, что это жизнь в условиях рабства, потому что мы часто говорим о европейском процессе, как о процессе освобождения, мы говорим именно о философах, говорим о внутренних эмигрантах, но по сути дела, и мы никогда не думаем о том, что, видимо, это уже такое культурное клише, что у рабов есть некоторое свое самосознание. Да, единственный раб, известный в истории, который как бы Греции, который оставил нам себя, ну, известно, что Платон был в рабстве, но это другая история. Это Эзоп, да, вот этот самый Эзоповый язык.
Да.
И когда мы начинаем говорить о 80-х годах, почему-то люди, которые даже не очень могут размышлять на эту тему, они все время говорят об Эзоповом языке, о том, чтобы читать между строк, и совершенно прав Миша, он говорит о вот этом преданности некоторой неизвестной родины, но которая будет транслироваться. Которая будет транслироваться между строк статей для понимающих. То есть возникает ситуация двойного текста.
Вот. Эзопов, вот я подумал, а может быть, с другой стороны, вообще свой язык, другой язык, как язык абориутов в Советском Союзе, язык смагистов в позднем СССР.
Нет, здесь есть разница. Вот смотрите, в условиях свободы, вот если мы говорим о абориуты, да,
да.
Все-таки 20-е годы Это еще не совсем, чтобы закабаление.
Да?
То есть они идут в общем в европейском процессе создания иного, отличного от реальности, эмансипативного языка, авангарда.
Вслед за дадаистами.
Вслед за дадаистами, вслед за всем процессом сюрреализма, который есть. Как
Хлебниковым.
Да, это движение... Безусловно, они противостоят чему-то обязательному, допустим, нашему чувству реальности. Мы не будем такими, как вы, опыты с замедлением времени, у них есть опыты с эфиром у Хармса. То есть они опыты вот бесконечных долгих разговоров, когда люди входят, то, что Липавский записывал, что, может быть, наиболее ценно, одно из наиболее ценных частей философского наследия оригинального русского, это эти вот разговоры о Бериутов, потому что это действительно философские разговоры, на много персонажей. Вот. И это, конечно, эмансипативный процесс, но там закабаляющей силой выступает просто сама реальность, сама повседневность, рутина, формальности и так далее. А здесь есть момент закабаления именно рабства. И вот Изопов язык, он развивается как сознательная стратегия.
Ну, как, грубо говоря, фига в кармане. Язык фиги в кармане.
Дело в том, что раб при господине, который его закабаляет, его задача быть... Мы говорим, что раб, и нам кажется, что раб – это тупой. Это неправда. Он должен быть хитрее и умнее господина.
Раб лукавый.
Как-то определить, что имеется
состояние
в виду под рабом.
Состояние рабства, когда что кто-то является твоим, буквально... Сейчас мы уйдем в это.
Знаете, нет, это очень интересно. Что давайте, может быть, на этом оставить. Михаил, я вот что хотел спросить тоже. Возвращаясь все-таки к тому, сейчас мы поговорим за тему 80-х, о 20-х-30-х. Пастернак, Живаго. Вот Живаго – это внутренний эмигрант и, собственно, сам Пастернак.
Ну, смотрите, можно говорить...
И тут даже так, два. Давайте тут, я сразу тонкость, побольше. Да? Давайте Пастернак и Булгаков. Тут, это два образа внутренней эмиграции?
Тут тонкость. С одной стороны, мы можем говорить о людях, которые сами себя определяли как внутренние эмигранты, да, осмысляли себя таким образом. Вот это поколение дворников, сторожей, которые вы упоминали вначале.
Да, это мы об этом поговорим еще.
Это
да.
Одно дело. Другое дело, если мы сейчас отсюда глядим куда-то в прошлое, да, и, так сказать, указываем пальцем, говорим, и вот этот был внутренним эмигрантом. Вот эта стратегия очень, она очень так, слишком, сомнительна, потому что ведь тот же Пастернак в разные периоды своей жизни имел очень разное положение. Да? Это был востребованный советский автор, человек, с которым сам Сталин разговаривал по телефону. Да? То есть это был, как сказать, человек на коне, да? На гребне волны. То, что он сам себя при этом чувствовал, может быть, чужим и так далее, это совсем не то же самое, чем писатели, которые не имели возможности публиковаться, писали там в стол. Да?
Ну хорошо, или образ позднего,
должны были все бросить
образ позднего и Живаго. Образ вот Живаго последних лет, уже после возвращения в Москву. И при этом, что интересно, да, есть некий образ такого мифического благодетеля, вот этого его Евграфа, брата, который, значит, дает ту самую окончательную бумажку, как Филипп Филипповичу. Вот, и Живаго не трогает, и он живет в своем затворе.
Ну, может быть, если вы хотите использовать этот образ для того, чтобы проиллюстрировать, что такое внутренняя эмиграция, я совсем не буду против. Угу. Может быть, ведь в Живаго, если вспомнить, что там происходит, очень странно ускоряется темп жизни. В романе очень подробно описан некий период в жизни Юрия Живаго, а затем несколько лет он как бы так мерцает.
Да, да, да,
живет
да, да.
Где-то, работает кем-то, встречается с какими-то людьми. Потом он встречается с друзьями, которые ему рассказывают, как они перевоспитались
да.
в лагере. Да. Для меня всегда было загадкой, почему Пастернак это так сделал. Небрежностью это считать не могу. Но, может быть, это так и нужно было для того, чтобы понять, насколько бедной становится жизнь вот в этих условиях несвободы. Да, такой мерцающей жизни от события к событию. В отличие от полной жизни в изгнании. Вот. Но можно говорить о Юрии Живаго как о внутреннем эмигранте, но сам-то он о себе так не говорил. Вот в чем дело. Мы не знаем, что при этом думал о себе вымышленный Пастернаком Юрий Живаго. Поэтому тут нужна какая-то аналитическая осторожность такая.
Очень интересно о Пастернаке рассказывают как раз музей Пастернака, люди, которые очень увлечены в его жизнь. И эмиграция, конечно, была вопросом связанным с романом и так далее. И вот эту вот окончательную бумажку, как ни странно, самому Пастернаку выдал Джим Харлам Неро. Потому что и фотография Пастернака, об этом мало кто знает, вернее, на столе Пастернака стоят две фотографии. Это фотография его отца и фотография Неро. Потому что, собственно, от того, чтобы его вышибли из страны, а Пастернак этого очень боялся, потому что он русскоязычный писатель, и для него связь с языком была невероятно важна. Это, кстати, одна из причин, по которой многие люди не уезжают. Потому что если ты работаешь с языком, тебе очень трудно.
Это иммиграция из языка.
Это иммиграция из языка и иммиграция в другой статус языка. Потому что иммиграция в статус иммигрантского языка, когда язык не живет своей жизнью, он не питается соками того, что происходит. Да. Собственно, все, что происходит, оно как бы срезано с корня. И вряд ли можно сказать, что русский язык вплотную, допустим, описывает реалии Германии, внутренние или реалии Америки и так далее. То есть это все равно язык внутри с малым током оживления самого себя и перемен самого себя, и внутреннего конфликта с самим собой. И это очень важно. На самом деле, ты не понимаешь, насколько это важно. Вот. И человек, который в итоге переломил эту волю к тому, чтобы просто Пастернака вынести за пределы страны, это был Неро. Он написал, что с одной стороны, если вас будут выкидывать, пожалуйста, в Индию, и не факт, что эмиграция Пастернака была бы в Европу. Может быть, он действительно уехал бы в Индию. Это такой удивительный ход.
По стопам Рериха.
Да. А с другой стороны, поскольку наша страна тогда очень заигрывала с Индией, значит, Неро договорился с Хрущевым. И вот это была удивительная история, про которую мало кто знает. Вот как вот эти
волны. Неожиданный поворот,
да, да,
я первый
абсолютно.
Раз слышу.
Да, это надо послушать, эту историю. Там очень много всяких детективных историй. А что касается вот того, когда он был на коне в 30-е годы, ну, Пастернак, допустим, был человеком, который открыто общался с вдовой Пельника, когда Пельника уже арестовали. Это был человек, который спустил с лестницы людей, пришедших подписывать бумажки, когда уже арестовывали Тухачевского и всех остальных, а когда беременная жена говорила, что Борис, невозможно, подпиши, потому что я жду ребенка. Он говорил, у таких людей, которые подписывают такие бумаги, дети не должны родиться, сказал Пастернак. Вот этот вот богобоязненный и легкий Пастернак. И он отказался подписывать. И вот этот вот момент, где для него проходила его этическая линия, она всегда была очень жесткая. И вот
то
здесь
есть
момент...
это очень особый случай.
Я бы не
человек
сказала...
проводил жесткую этическую линию и выжил. Более того, он считал, умер что, своей смертью.
Он считал, что эта линия совпадает с линией жизни. И вот как раз это он хотел показать в «Живаго», что если ты движешься по линии жизни, ты, как бы сказать, здесь не выживание стратегии, а стратегия сама жизнь, но ты скорее выживешь, двигаясь так, чем двигаясь по-другому. И вот это, вот, мне кажется, очень важная вещь, которая, к сожалению, в порывах наших душ оказалась забыта, тот самый опыт того. Мне кажется, самое важное, как в этой внутренней миграции проводилась та этическая линия, которая в какой-то момент человек говорил, а вот здесь нет. Да?
Это то самое Солженицынское «жить не по лжи»?
Солженицын требовал открытого выступления. Потому что Солженицын «жить не по лжи», если вы помните, я очень люблю этот текст, потому что я считаю его примером блестящего философского и феноменологического анализа повседневности. Потому что он там перечисляет все. Вплоть до бидона или газовой горелки, то есть он абсолютно весь быт анализирует на ложь. У него такая ненависть к этой лжи быта, которую может испытывать только на самом деле художник, и в более благополучное время это просто обвинение в буржуазности. А, причем, значит, за что обвиняем? За батон хлеба, за бидон молока, то есть не то, чтобы это какие-то рюшки на окнах, да? Но Солженицына это абсолютная ненависть к повседневности, она потом самим ним сыграла интересную роль, шутку, когда он уже вернулся, и мы знаем, какие у него здесь изменения произошли. То есть нет никакого оберега. Но и когда ты выдвигаешь к человеку такое радикальное требование, что откажись от хлеба, который ты ешь, откажись от воды, которую ты пьешь, то в этом уже есть те зачатки авторитарности, которые нельзя не видеть в Солженицыне, например.
Ну да, вот эта вот пророческая линия, его аввакумовская линия, она, так сказать, с ним сыграла.
Мне ближе позиция Пастернака, потому что он удивительным образом выдерживал эту этическую линию, про которую мы даже не знаем, как он двигался, как он спасал, как он себя и то, что, во что он верил, и возможность творчества, потому что для него преступление против этой линии это перекрытие горла, прикрытие голоса.
Ну да, мы поговорим еще о роли Пастернака, об образе Солженицына, о тех моральных дилеммах, которые задали нам наши великие предшественники. «Археология». Продолжаем наш разговор с Михаилом Немцевым, Ксенией Голубович, о дилеммах внутренней эмиграции, о том, как это было для поколения 20-х, 30-х, 40-х годов сталинского поколения, и как это было для поколения дворников и сторожей 70-х и начала 80-х. О внутренней эмиграции рассуждает журналистка Анна Наринская в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко.
Попытка абсолютно запараллелить советские, скажем, 70-е, которые являются там, тогда вот внутренняя миграция тогда процветала, скажем, среди окружения моих родителей, скажем, вот в моей семье, вся эта разговоры на кухнях, и это вся то ощущение, да, что вот это все, что происходит на московских, скажем, или питерских, ленинградских тогда кухнях, это таким как бы в странном таком вакууме находится какая-то прослойка, это защищает от жизни страны, да, это вообще вещи не соединяющиеся. Ну, например, скажем так, довольно странно было представить людей 70-х годов, сидящих на кухне и разговаривающих о политике. О чем они будут говорить? О том, что Политбюро сказало? Или о том, что, не знаю, даже какие там отношения у России с Америкой? Даже это просто не обсуждалось. Когда мы говорим сейчас о внутренней эмиграции, все-таки это что значит? Что люди, например, отказываются хоть как-то коммуницировать с государством, ну, например, там... не участвуют в каких-то там государственных мероприятиях, не ездят на питерский культурный форум или еще куда-нибудь. Но это не значит, что они... То есть сейчас невозможно. Политика так или иначе наша главная тема. То есть и даже если человек как бы... Ну, внутренняя миграция тоже значит не только отключение себя от неких государственной деятельности, но еще и действительно попытка как можно меньше про все это думать, да, заниматься, я не знаю, какой-нибудь наукой, искусством и так далее. Но все равно сейчас этот уровень изоляции просто невозможен. Да? Большой круг людей не может договориться о том, что он никогда не будет говорить о московском деле или о Шиесе, или, я не знаю, о деле седьмой студии. Потому что мы можем сказать, что ты можешь сколько угодно быть во внутренней эмиграции, но однажды к тебе постучат. Вот. Поэтому, мне кажется, это какая-то... Ну, когда сейчас люди говорят о внутренней эмиграции, в этом есть некоторая поза. Для семидесятников это не была поза, да? И мы все-таки сейчас не очень много видим, даже если взять, например, восьмидесятников тоже, вот, чтобы люди шли по пути, скажем, Цоя или вот, рокеров, да? Что-то не очень много людей работает в котельных. Тогда же это была я сама, работала дворником. И это была именно идея, чтобы меня ничто не трогало, и вот я буду работать дворником, буду получать... Самые счастливые дворники еще имели дворницкие, мне так не повезло, а то тебе даже квартиру давали или комнату там где-то. И дальше ты можешь писать стихи, там, писать картины, которые никто никогда не выставит, встречаться с людьми вечером и говорить о Ротко или о Мандельштаме, или даже не, да, читать «Москву петушки», которые нигде не напечатаны, сам ты работаешь дворником или вот в котельной, да, очень есть разные смешные рассказы, у Довлатова есть рассказ, как человек приходит в котельную, и все обсуждают додекафонистов, и он говорит, пошли отсюда. Вот, сейчас такого нет, поэтому, потому что сейчас вся эта внутренняя миграция какая, что ты работаешь преподавателем в высшей школе экономики, еще немножко ты внутренний мигрант, давайте, поэтому мне кажется, это все-таки фигура речи, а не реальная и настоящая какая-то там попытка отрезать себя от того, что в стране происходит.
Анна Наринская, литературный критик, перекидывает нам мостик от той внутренней эмиграции, еще которой был ее отец Анатолий Найман, ее поколение самой Наринской, его, собственно, уже в очередной итерации, да, в России надо жить долго, как говорится, мы снова воспроизводим тот же самый дискурс в 2019 году. Но вот говоря как раз о вот этом поколении, поколении дворников и сторожей, какие были стратегии внутренней эмиграции? То есть одна из них названа вот эта, да, дворницкая, котельная, назад в подвалы и, так сказать, полностью уйти от государства в чистый дзен, в чистое творчество. Это, видимо, одна была андерграундная.
Какие еще мы можем назвать? Когда говорят о внутренней миграции, тогда в основном об этом и говорят. Вот. То есть говорят о неком сообществе людей, которые как бы ушли на дно, да, как подводная лодка, значит, задраили люк, и вот там, имея, поскольку государство было социальным, трудно было вообще-то умереть с голоду. Ну, только, ну, то есть нужно было постараться.
Ну, надо было работать, чтобы...
Ну, надо было где-то работать, где-то работать, чтобы был некий минимум, да, и вот тратить все остальное время. Можно было работать в каком-нибудь проектном институте, и как спать там днем за кульманом, потому что по ночам, значит, лобал рок-н-ролл где-то. Ну, а некоторые люди просто уходили в горы, да, вот, занимались туризмом, альпинизмом, совершали восхождение высокого уровня. Вот эти там, как в Новосибирском академгородке, как говорят, там 200 групп уходили на маршруты, там, на майские праздники, да, в каждой группе там человек 5, 6, 10. И такие делали серьезные походы. Пятая, шестая категория. Нормально.
Это вот было частью стратегии эскапизма?
Ну, а сейчас те, кто этим занимался, описывают это именно так. Да. Mm-hmm. То есть можно было заниматься наукой, игнорируя всю вот эту вот грязь, значит, СМИ там рассказывают полголоса анекдоты про партийных работников, ходить в походы, жить такой семейной жизнью. Вот. Ну, а те, кто был менее спортивным, насколько я понимаю, они занимались некоторыми, были какие-то другие коллективные практики. Дело же в том, что внутренняя миграция – это такое явление закрытых обществ. То есть обществ, в которых информационные потоки и коммуникация между людьми регламентированы некоторыми государственными правилами. Вот. А если и поэтому человек не может быть, вот, он не в состоянии раба, может быть, как говорит Ксения, ну,
котором,
но
да,
в состоянии ограниченности. И вот для того, чтобы выйти из этого, избежать этого состояния ограниченности, нужно выстроить другое пространство, где не действует так называемое государство. Да? И вот в этом и была стратегия. Ретерриториализация.
Тогда, да, вот мне кажется, хочу поддержать то, что Анна сказала, что тогда это действительно был жест. Да, уйти в горы, там, уйти на маршрут и отказаться от там, погони за научной степенью, за кафедрой. А сейчас это не жест, но вот менеджер взял, поехал на Бали на полгода, на зиму.
И остался там.
Дауншифт такой. Это же не, это же не внутренняя эмиграция.
Я, наверное, я совершенно согласна с Аней про то, что говорит она, потому что мы сейчас пронизаны гораздо большими информационными потоками. У нас есть интернет, у нас есть вовлеченность. Более того, поскольку нет такого жесткого закрытия, всегда стоит вопрос о твоем мнении. Да? То есть ты не уходишь. Здесь очень важно, а как ты отвечаешь на некоторые вопросы. Вот. Но хотя это было и во внутренней миграции, здесь не совсем согласна с Мишей, значит, здесь есть две вещи. Когда ты даже находишься за кульманом или ты находишься в научной среде, то есть невозможно было жить в обществе и быть от него свободным. Да? Ты все равно выполняешь определенные формальные ритуалы. Вот о чем Миша, собственно, говорил, что внутренний мигрант не идет на открытое столкновение. Но этот компромисс, вот называемый как бы степень компромисса, она могла быть довольно широкой. В науке ты не касаешься определенных тем, причем не обязательно не берешь определенное количество как бы углов зрения, разворотов. Ты определенным образом не можешь ставить проблему. Более того, как мы знаем, в сталинское время определенные науки просто были закрыты. Или ты здесь очень много вещей, по которым ты соприкасаешься с социумом, безусловно. В случае Новосибирска он вообще уникальный, потому что рассказывает, что когда Высоцкий, допустим, приехал со своими песнями в Новосибирск и думал, что это типа песни протеста, он нашел вот в этом закрытом университетском городе гораздо более свободно мыслящих людей, чем в Москве. Именно в силу того, что это была наука, это была очень важная государственная наука, там были послабления. Но послабления, которые тебе... И люди могли думать, собранные под колпаком, у них была определенная свобода вот того самого мышления. Вообще в Советском Союзе очень важная была тема свободы мысли. Потому что откуда вообще берется эта свобода? Она берется еще из общества до просвещения. Есть знаменитый средневековый гимн немецких студентов «Я свободен в своих мыслях».
Да.
И вот эта вот свобода в мыслях, здесь было практически даже соревнование. Потому что вот эти самые закрытые группы, это было не просто уход от, но это еще была определенная выработка другого типа мышления. Потому что как еще они были связаны с обществом? Если общество идеологично, то нам предлагается каждый раз мыслить о вещах и событиях определенным образом. Нам дают штампы, начиная со школы. Зачем советской власти нужно поголовное образование и грамотность? Не для того, чтобы люди книжки читали, а для того, чтобы это было максимальным средством распространения государственных штампов.
для фреймировать сознание, да, дать людям фреймы,
Онегин
да,
плохой, этот хороший, это, и,
да.
и так далее. То есть это не связано с тем, что товарищи читайте книги. Это связано с тем, что это максимально дешевый и жесткий способ растить своих фельдфебелей, как это было в Германии. И вот, ну, и как раз рассказывает огромное поколение поствоенное мальчиков, которые выходили как раз в 50-е годы, какое впечатление вдруг производило другое слово, когда они читали вдруг стихотворение Серебряного века. Им просто сносило голову, потому что это был другой тип мышления. И даже если потом они шли и работали в государственных учреждениях, этот опыт чтения поэзии Серебряного века, например, когда просто ты понимаешь, что там думают по-другому. Вообще другая вереница мыслей. Это было открытие. Но потом надо было снова присоединяться и, как бы сказать, входить вот в тот стиль мышления, который был, против которого голова болела. Но сказать, что это были пассивные группы, нет. Внутренняя миграция, она создавала продукт. Она создавала, мы можем назвать внутренними мигрантами в этом смысле Рихтера, мы можем назвать очень многих музыкантов, которые в это время работали и которые абсолютно практиковали в своих там, не знаю, закрытых помещениях. У Рихтера бы там балы были просто, там ты там маскарады, и где-то абсолютно была другая реальность. Они, Зара Дулуханова, которая была таким голосом. И вот Ольга Александровна Седокова, которая, ну, так сказать, во многом была моим учителем, ну, то есть учителей не называют, но это так, я в университете долго ходила и в семинар, остальное, она рассказывала, что было вот понимание, советский звук, не советский звук. То есть буквально ты слушал Дулуханова, ты понимаешь, что это не советский звук. Ты слушал Рихтера, нет, это не советский звук. Нет, это вот общего знаменателя, на который все падает. В общество Вени Ерофеева того же, ты же входил не по алкогольному принципу, вот мы об этом обсуждали, ты входил, тебе бросали строчку из Мандельштама. Если ты можешь ее продолжить, ты входишь, не можешь, до свидания. То есть это были свои круги с очень жесткой системой знания. Очень, они были довольно жесткие, не менее жесткие, чем многое остальное. Свои, не свои очень жестко различались. Вот Седокова говорил, что ты едешь в электричке, и ты видишь своих, не своих. У тебя мир различается таким образом. И это в некотором смысле скрытая гражданская война. То есть если мы говорим об эмиграции, это в том числе скрытая гражданская война. И не говорить... Я не думаю, что на многих советских кухнях, вот советских семей, тоже говорили о политбюро. Там шло это задним фоном. Но то, как они формулировали и говорили о любом событии, о походе в магазин, будет совершенно по-другому, чем это будет на кухне у Наймана.
Но эта культура, она все-таки очень отделена от диссидентства. Это внутренний протест, но диссиденты при этом, так сказать, эти люди оставались в кухнях и электричках и ехали куда-то, так сказать, за город слушать не советский звук или, так сказать, музыку Шнитки или там авангардистов Губайдулина Денисова. Или, с другой стороны, диссиденты, нашлось там 7 человек, которые вышли на площадь. Четкий развод, потому что это как бы внутренний протест, но внешняя конформность.
Вот что я думаю. Диссидентское движение, оно вырастало в принципе из людей, которые выходили в 60-е. И проект шестидесятников, проект оттепеля, он очень отличается от того, что мы называем 70-е, 80-е. Потому что 60-е годы это была еще надежда на то, что изменение может быть публичным. И вот эта закалка, по сути, для меня диссиденты – это последние советские романтики. То есть это люди, которые еще верят в полноту человеческого свершения, гуманитарной такой целостности человека, который... это же те же самые школы. Мы даже помним, что Новодворская, она же собственной семьи, по-моему, Камдивы, или кого-то там она, у нее родственник советскую власть утверждал. Вот. Это вот люди с этим же запалом, но только которые, как говорил Буковский, основное событие, мы поняли, что Сталин врал. И это огромное событие, то, что нам говорили неправду. Но это те самые дети, которые были нацелены на правду. Тебе власть говорит тебе правду, а она тебе говорит неправду. И вот ты выходишь. То есть это еще абсолютно публичные люди. Это еще люди, которые отстаивали публичность. Мы помним, что это еще чтение у памятника Маяковского, на секундочку, да? То есть это момент, когда еще была иллюзия, что можно неразрывным сохранить социальное поле.
И это закрывается в 68-м году.
Это, и вот какая-то внутренняя миграция, фига в кармане, ирония. Есть замечательный фильм на эту тему, потому что когда мы говорим об эзоповом языке, то люди, пережившие опыт 60-х, и когда их выпихнули из реальности, они должны продолжать кормить семьи. Допустим, у нас есть кино. Одной из героинь вот этой внутренней миграции, лицом этой внутренней миграции была Терехова, естественно. абсолютно не советская актриса, невероятно популярная, но на которую не может быть похожа ни одна советская женщина, просто ни в каком страшном сне. И вот это вот Терехова, абсолютно, вы помните, у нее совершенно особое произношение. Люди просто иногда ненавидели, как она произносит. Это была совершенно не советская, не фронтальная дикция. Я вот говорю о звуке, да?
Да.
Вот у нее есть замечательный фильм, я забыла название, но это моя вина, мне всегда плохо с названиями, где она играет с Гафтом. И с, по-моему, Богатыревым, когда уже люди, вот это явно все пережившие, там не говорится, что они пережили, да. Они приезжают знакомиться. И вот неожиданно этот Гафт, который уже ироник, уже начальник отдела, но он что должен был сделать? Он должен был отказаться вот от этой своей научной мечты. Там вот эта вот истина, правда, да, она как правда твоего исследования, правда того, на что ты положил жизнь. Мы помним в 60-е даже фильмы о том, дело, которому ты служишь, то, что ты делаешь для всех, потому что диссиденты выходили с лозунгом «За нашу и вашу свободу». И это наше, ваше, не мою, твою. Потому что моя, твоя, это есть тот самый...
Это да. Да, дальше уже начинается поколение курьера, поколение, да. Которое так хорошо вот это зафиксировал Шахназаров, вот да, это поздних, да, 80-х, да. Начало 80-х, вот это, тотального когда, скепсиса.
Да, и Басилашвили как раз становится и вот
осенний марафон, да, вот этот
один
вот.
Из героев, да, когда он должен для того, чтобы перевести правильно одну строчку...
Или Янковский, да, «Полет во сне» на его.
И, как ни странно, советский кинематограф, он выбрасывает эту информацию.
Он очень, да, сильный кинематосоветский это показал.
Только учтите, что вот этот разговор, который только что происходил, это разговор московского интеллигента с московской интеллигенткой. Потому что вас вот никогда не удивляло, почему диссидентское движение так сосредоточено в столице.
Говорит человек из Новосибирска.
Говорит человек из Сибири, да. И я хочу вот на это внимание обратить, потому что вот эти все разговоры про диссидентов, это такая метонимия. Да, у нас, вообще говоря, огромная страна. Вот почему-то не обсуждают там диссидентское движение в Ташкенте, в Салехарде.
Там надо
обсуждать в Твери,
Миша,
обсуждают
в Москве. В республиках надо обсуждать националистические,
да,
движения.
Да, и Казани, почему? В Казани,
и почему?
Можно,
отвечу я. А потому что в Москве была сцена, был памятник, возле которого можно читать стихи. А где-нибудь менее, так сказать, в менее в обиженном внимании иностранных корреспондентов городах, там, где было КГБ, но не было представительств иностранных редакций, там просто человек, который попытался бы выйти к памятнику, быстро оказывался либо в психиатрической клинике, либо в КГБ, да, в тюрьме.
Ну, у вас был академгородок, и в Красноярске был,
академгородок был таким интересным гетто, да, где до определенного момента, именно до 68-го года, можно было себе там что-то такое позволять.
Ну, оттуда же и перестройка пошла во многом.
А потом были 70-е и 80-е годы, когда вот это вот что-то себе позволять можно было уже в меньшей мере, и я скажу, что именно поэтому политическая история академгородка до сих пор не написана. В академгородке любят 60-е, но не любят 70-е.
Но все-таки перестройка во многом пошла из академгородка, из Ослабской.
Да нет, это некоторый такой миф, мне кажется. Вот,
Миш, в 70-80-е годы сейчас сцена оставалась Таганка. Что оставалось
сейчас
сценой?
Я договорю, Ксения. Ладно, мне просто кажется, что вот это важно. Как раз имеет отношение к внутренней эмиграции. Представьте себе, там советский или постсоветский город.
Ну,
в принципе,
понятно,
ситуация,
да,
сейчас, вот эта именно ситуация воспроизводится, где сцены нет.
Она и сейчас
вы,
так воспроизводится.
Вы призываете там корреспондентов, которые приезжают на Красную площадь, устраиваете демонстрацию как бы на 2 минуты, сколько она там длилась.
А кто монстрация придумал, Миш?
Монстрация это не политическое мероприятие. У монстрации совершенно другая генеалогия. Я могу отдельно рассказать
про
монстрацию. Она не имеет отношения к тому, о чем мы говорим.
Она
просто там по-другому. Опять же, псевдогенеалогия. Так вот, внутренняя миграция возникает там, где нет возможности выйти на сцену. Где выход на сцену будет как бы незамечен, и попытка жить не по лжи может принимать только такие скрытые формы, не может превращаться в прямое противостояние, потому что прямое противостояние будет тут же уничтожено.
Горячие дискуссии на осеннюю холодную тему. Внутренняя эмиграция действительно совпадает с неким, так сказать, сезоном, преддверие зимы, преддверие больших заморозков. Что делать, с кем браться за руки, как греться в закрытых помещениях. Продолжаем наш разговор с Михаилом Немцевым, Ксенией Глубович. И к нему присоединяется Валентина Нарцисова, архитектор, московская активистка, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Меня отец воспитывал вообще так. Ну, я же в 90-е как раз, у меня было детство. Все, что я знала о политике, это скучные новости, вечно пьяный Ельцин и куклы. То есть над политиками смеялись. Они были посмешищами. И как бы была такая позиция, что, слушай, это тебя не касается. Не лезь в это, все плохо, мы катимся в тартарары. Иногда, конечно, возникает ощущение такой клаустрофобии, когда ты сдыхаешься. Хотя бы вот с утра начинаешь читать телеграм-каналы, когда вот ты читаешь, когда помимо посадок, этих наигранных судов, еще один, значит, какой-то активист арестован, еще там, допустим, буквально сейчас там про Яну Антонову прочитала. И это такое ощущение безысходности, и ты не знаешь, что делать. И вокруг тебя такое ощущение, что одни чиновники, полицейские, люди, которые тебя не понимают, родители, которые напуганы до ужаса, люди, которые говорят, что либералов надо бить цепями, вот. И думаешь, ну, окей, живите как хотите. Действительно, наверное, там будет лучше. Потому что вообще вот этот вопрос, уехать и остаться, я сама для себя решаю практически, ну, вот, каждый день. Вот. А с другой стороны, ты приходишь на пикет, ты видишь людей, которые тебя понимают, с которыми тебе не нужно ничего уже доказывать, которые тебе сочувствуют, тебя поддерживают. Ну, как это счастье, когда тебя понимают, вот. И там ты подпитываешься как бы этой поддержкой. То есть помимо того, что ты прекрасное благое дело просвещения делаешь, ты еще и общаешься с этими людьми. Ну и как бы не все потеряно, раз есть такие люди. У меня был опыт такой знакомства с человеком, который отсидел по болотному делу, Максим Лузянин. Вот он аж 3 года просидел. И он говорит, нет, я не хочу уезжать. Я вот здесь, это моя страна. И он продолжает, у него там свое дело. И, в принципе, вот общение с ним мне показалось, что человек, ну, счастлив. Вот. А было другое знакомство, это Станислав, после как раз митинга в Амандимо, отсидел 2,5 года, и он уехал во Францию. То есть в его случае, как бы, это был очень тяжелый, травматичный опыт. И он ничего больше не хочет иметь общего с этой страной. Я вижу, как люди меняются. Потому что, на самом деле, чем больше политзаключенных создается, тем больше людей вообще поддерживающих. Потому что все родственники сразу вдруг по-другому смотрят на власть, просыпаются. Вот. Ну и у родственников есть друзья, и все, это уже ваше личное дело. А потом кого-то зацепило не только политическое. Кто-то не может найти работу, кто-то проблема там, не может вылечить ребенка. Другое дело, что не все связывают это с политикой. То есть вот как раз часто на плакатах, пикетах наша задача сказать, что, ребята, вы плохо живете, вы это знаете, но вот вы не думали, что это как-то связано с тем, что происходит? Потому что очень мало кого прям все устраивает. Все равно у нас бедные люди. И там я по своей маме могу судить, по пенсиям, которые мы получаем. То есть недоверие к власти растет. Как бы, не мне вам рассказывать, это общее место. Другое дело, что не все еще готовы и хотят как-то что-то принимать. Но жизнь-то хуже становится, это все по накатанной. Вот. И как, у кого-то есть возможность уехать, у кого-то нет, у кого-то уже бабушка, там, мама престарелая. Ну и потом, это моя страна, как бы, почему я должен уезжать? Почему? Я хочу, чтобы здесь было лучше.
Это моя страна, говорит нам Валентина Нарцисова в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Ну вот действительно, давайте поговорим о дилеммах внутренней иммиграции. Применимо ли вообще это слово к нынешней ситуации, к путинской России, 2019 год? Или вот как правильно заметила Анна Наринская, это скорее как метафора? И...
Люди, обладающие политическим чутьем, понимают, что это немножко навязанная история. Почему? Потому что... Я скажу две вещи, мне очень хочется их сказать. Первая вещь – это то, что у власти сейчас далеко не наивные люди. И люди, которые являются, хорошо понимаешь, такую политтехнологию, социальный театр и так далее. И говоря о том, что сейчас мы реинкарнируем 70-е, по сути дела, возможно, сам термин внутренней миграции – это предложение душевно успокоиться для того, чтобы, ребята, а сейчас у вас опять 70-е годы. И все будет так, как вы уже привыкли, и вы опять будете на коне. Потому что вот посмотрите, когда 90-е открылись, что было самое главное? Что неконкурентоспособны. Когда вы выходите на рынок, очень резко падают ваши ставки на международном рынке, в интеллектуальном в том числе. С этим столкнулось и философское сообщество, и пишущее сообщество, что надо конкурировать, надо что-то делать и так далее. А теперь, ребята, можно ничего не делать, потому что у вас уже, как бы, мы за вас все сделаем.
И это некоторое внутреннее предложение тем, кто остается. Далее, это тоже, опять же, не наивная вещь, потому что есть и там и игротехника, уже очень многие вещи, которые вплетены в стратегии государственной власти, которые уже тоже, это же не коммунисты у власти, которые уже как бы уже даже, так сказать, не владели стратегиями, так сказать, марксистскими под конец. А, так что и Куба перехватывала инициативу, кто угодно перехватывал революционную инициативу. Сказать, что Брежнев это такой же революционный лидер, это просто смешно. Вот. Сейчас эти стратегии довольно тонкие. Я помню, как Сурков еще довольно давно говорил, что ребята вот этому поколению, которое мы, девяностники, дайте ему просто уехать. Я подумала, что да, вот он все понимает. Он читал те же самые книжки, он ходит в те же самые магазины. Это те же люди, которые поставляют информацию, продумывают. Об этом хорошо Пелевин пишет, который тоже далеко не наивный человек. Это связи с бизнесом, и с политтехнологиями. И таким образом мы имеем дело с совершенно другим типом власти, который может разыгрывать определенный сценарий, но это называется сценарий. А мне очень понравилось то, что говорила сейчас
Валентина.
Валентина, да, потому что это очень открытая позиция, которая не пытается рядиться в костюмы исторические. Потому что когда мы начинаем рядиться в исторические костюмы, когда мы хотим все-таки совершить определенный компромисс. А в чем будет сейчас компромисс? Это образовывать действительно вот те самые иммиграционные сообщества, вырабатывать там какие-то на каком-то свободном выпасе.
Внутриимиграционные.
Да, внутриимиграционные. Да. На свободном выпасе какие-то, может быть, стратегии, может быть, новые системы идей, и которые потом будут реапроприироваться на рынке главным заказчиком, которым является власть.
Вот, ребята, государство,
понимаете, у Пелевина есть вот зеленая...
Это то, что говорят очень многие сторонники вот этого мягкого сотрудничества с властью.
Вот смотрите,
мы работаем в высшая школа экономики, мы работаем в прогрессивном институте,
смотрите,
мы нарабатываем
смысле...
стратегии для будущего.
Вот, мы как бы та самая альтернатива, та самая позиция, но об этом как раз говорил наш тоже участник нашей дискуссии, что мы официальная альтернатива, то есть власть это определенный пул идей, а ей нужен... Вот Пелевин об этом очень хорошо говорит, когда в итоге главный заказчик от власти начинает сердиться на журналиста, который должен был ему поставлять левые идеи, а он вдруг начинает думать как бы как правый писатель, и я вот тут неправильно Маркса процитировал не вовремя. И вот эта история, как бы, она уже, постмодернизм это не то, что в университетах, то, что там юноши с бледными лицами будут разговаривать. Постмодернизм это состояние мира, когда стратегии известны. И поэтому вот это честное противостояние публичное 60-х или вот то, о чем говорила Наринская, 70-е, когда при этом это еще и реальное физическое давление, ты поедешь за сотый километр или просто с галоперидолом в психушку.
Или в Мордовию.
Да, или в Мордовию. А здесь совершенно другая история. Поэтому, мне кажется, надо откинуть историю внутренней миграции, не принимать этот термин и решать для себя, как действительно...
Свой моральный выбор, как
свой
моральный делает
выбор.
Валентина.
Да, я думаю, это так.
Михаил.
Я думаю, что просто внутренняя миграция называется тип выбора, тип этического выбора. Можно включить...
В чем он заключается?
Он заключается, я же говорил, в минимизации контактов с
государством,
с тем измерением государства, которое требует занимать позицию, что-то из себя представлять, делать жесты,
ну, и
блажен публичные
муж,
выборы.
И
да. Блажен муж, который не идет на совет нечестивых.
Да.
И компенсировать недостаток социальных, политических, общественных возможностей, которые при этом возникают таким размещением самого себя в каком-то воображаемом пространстве. То есть культурное творчество, история, другая воображаемая сторона, религия и так далее.
Но мы понимаем, что эта стратегия легитимизирует власть и существующее положение вещей.
Ну, это если вы заинтересованы борьбой с властью, то можно ее так описывать. Но человек, который делает такой выбор, он не заинтересован в борьбе с властью. Может быть, его битва вообще в другом. Каком-то он как вот математики, да, там воюют с задачами, которым 500 лет. Да, для них этот там, Путин, там, Распутин, это все как бы марь. У них есть другое измерение, в котором они находятся. Вот. И в этом смысле исторический контекст включать, там, вспоминать 60-е, 70-е не обязательно. Можно это обсуждать как тип. И такое поведение, конечно, в России, я думаю, свойственно и сейчас. В большей мере, но и было. И раньше было очень многим людям. И то, что ворота открыты, так сказать, можно уехать, по крайней мере, выехать на время, посмотреть, ситуацию не очень изменило. Ну вот выйдете вы, как бы, да, и посмотрите на жизнь там, но повседневность ваша остается здесь. Вы возвращаетесь, минимизируете контакты с окружением, работаете где-то и занимаетесь своим делом. Ну, можно иногда ходить на митинги, благо, что еще не всех там арестовывают, да?
Митинги тоже очень хорошая такая, так сказать, с точки зрения
там,
власти, некий моральный канал, наблюдаемый, как Facebook, митинги. Вот есть несколько моральных каналов, где ты можешь чувствовать себя, так сказать, рукопожатным, пристойным человеком,
ну, оставаться, да, ну, почему
в рамках,
бы и нет,
да.
Ну, давайте, то есть некоторый минимум
общественного... Этического
да.
дискурса.
Ну, лучше так, чем никак, да. И при этом делать, вот, как бы обрабатывать свое
поле. Кстати, важное,
да.
вот тоже, мне кажется, важное заблуждение – этика вместо политики. Вот это вопрос, который меня очень сильно занимает. Почему, скажем, большая часть интеллигенции не принимает Навального? Потому что это простая, грубая политика, которая многим не нравится, которая, так сказать, выходит на национализм, на, так сказать, вопрос там границ, по Крыму, непонятная позиция. Вот, он занимается политикой, он как бы уходит. А внутренняя миграция и вот эти вот дилеммы, о которых мы говорим, это абсолютно этические вещи, и интеллигенция привыкла существовать в сфере чистой кантовской этики.
Есть ответ, неутилитарной. Почему, да, есть жесткий ответ. Интеллигенция не любит организации. Организации со своими правилами игры, с менеджментом и так далее. Пока вы остаетесь в пространстве этики, вам никто не нужен. Вы вот лицом к лицу с добром и злом.
Или вообще практической деятельности.
Русский
путь не практический, да, виртуализация, вербализация протеста. Вот внутренняя эмиграция – это тоже один из способов русского пути. Ухода от практической деятельности.
Ничего особенно русского нет.
От утилитарной этики.
Я думаю, что вот один из уроков 90-х, на самом деле первый раз я услышала, я сейчас просто другой заход сделаю, чтобы была понятна эта моя позиция. Первый раз я услышала термин внутренняя миграция не в 70-е, 80-е, потому что я происхожу сама из коммунистической семьи, причем с двух сторон. У меня коммунисты сербы, которые сюда приехали, и у меня, в 48-м году, и у меня коммунисты мои русские, которые участвовали, там, прадед там сел в тюрьму еще при царской России и так далее. То есть это опять же был протест. Гимназический протест на тот момент. То есть, и вот эта история, то есть, как бы, я смотрю за вывернутыми историями уже порядка 100 лет, наблюдая членов своей семьи. Но я думаю, что одна из проблем 90-х годов, я услышала термин внутренняя миграция тогда, это то, что тогда тоже были внутренние мигранты, люди не согласны с тем процессом, каким шла, запустилась Россия, особенно вот после ухода Горбачева, вот это вот накопление, приватизация, обнищание и все такое прочее. И тогда, вот тогда я услышала от людей термин, опять же, внутренняя миграция, что мы будем заниматься своим делом, к этому процессу мы будем понимать, так сказать, и тогда это был выбор, как бы, какие деньги ты признаешь, какие деньги ты не признаешь, у кого ты берешь деньги, у кого ты не берешь деньги. То есть тогда руководилось это вот через деньги. Кто рукопожатый, в смысле, вот у этого бизнесмена можно, а у кого нет. Вот. Но и в общем, это такая была серьезная история. То есть, ну, 90-е тоже не без этого термина обошлись. Там не было такого
Но разрыва. Но там не было таких жестких выборов,
да.
Все-таки в пространстве свободы. Ну, в общем, да, я думаю, заканчивая этот эфир, что, конечно, внутренняя миграция – это свойство несвободного общества, закрытого общества, не только авторитарного режима, но именно закрытого общества. И поскольку вот Ксения так много цитировала Пелевина, я тоже в конце вспомню Пелевина из, конечно, бессмертного Чапаева и пустоты, там есть такой термин, как хасбарага. Газ. И вот там с Котовским герой говорит, и он говорит, что румыны, есть румынские крестьяне, когда к ним приходили злые кочевники, они брали свой скот и скрывались в подземных убежищах, и там, сидя между вонючих козлов и баранов, тихо хихикали, показывая пальцем вверх. Там эти пришли кочевники и нас не видят. Так вот, говорит, знаете, Котовский, это было настолько точное описание ситуации, что в тот же вечер я перестал быть русским интеллигентом. Хохотать под землей – это не для меня. Свобода не бывает тайной. Михаил Немцев, Ксения Голубович, меня зовут Сергей Медведев, программа «Археология». Оставайтесь с нами.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободным. Значит, у нас свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
Да интернет, вот это куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, там же какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19.05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.